Омаг яна тимирандасе, гемянджана, шулакая, чекшурун милитамбинам, тасмай шри гуреве намаха. Шри читанья манобхиштам, схапитами на путале, своям рупа кадамахаям, дадати сва падантикам. Ванчакалпа тарубешча, крипа синхубе элача, патитанам паванипхё, вайшнайпхё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Нам Ом Вишну Падая, Кришна Кришхая Путали, Шимати Индрадумна Свами. Нам Прабхупад предоставит Джигнаты Трана Муртея Бхаксукая Кришакитая Нарасимхи Нарасимхи. Мукам Карутила Чурам Пангума Твитгирим Адгрипатам Ахам Вандея Шипурим Дилатаранам. Ну так, мы сегодня читаем очередной материал из большого семинара «Анархи третьего тысячелетия». Всегда есть какие-то исторические особенности, которые накладываются в отпечаток на духовную практику. Поэтому необходимо быть, так сказать, в курсе не только современных плюсов духовного развития, такие как явление Господа Чайтаньи, приход Шрилы Прабхупады, 10 тысяч лет Золотого века. Но также, чтобы не попадать в состояние идеализации, необходимо быть и в понимании современных минусов, которые всегда присутствуют в качестве балансировки каких-то плюсов. Так уж устроен этот мир. Всегда, когда появляется плюс, он состоит из двух минусов, мы знаем. Поэтому необходимо быть аккуратным, иначе появляется эта идеалистическая эйфория. Человек идеалистично воспринимает духовную жизнь, и при первой же трудности он тяжелейшим образом разочаровывается. Думает, что только одни плюсы должны быть. Но одни плюсы, к сожалению, только в духовном мире. Материальный мир — это всегда плюс, уравновешенный минусом, чтобы был некоторый баланс. Поэтому материальный мир — это не место избавления от плюсов, материальное, в общем-то, а материальный мир — это место, где мы умеем держать баланс, понимая, что есть хорошее, есть также негативное. Вот это вот состояние называется дхира, состояние спокойствия, когда мы понимаем, что все идет по плану, нужные минусы присутствуют, все хорошо. Потому что если нужные минусы не присутствуют, это уже вызывает подозрение. Значит, либо мы находимся в состоянии такой эйфории, либо минусы собираются с силами и ждут своего времени. Поэтому мы разбираем все эти проблемы от начала до конца. И сегодня мы поговорим об особом качестве нашего времени, особом качестве того периода, в котором мы находимся. Этот период времени заставляет нас мыслить все более полярно. Все более полярно, мы наблюдаем, эта полярность усиливается. Вот это черное-белое восприятие становится основой современного мировоззрения. Черно-белое мышление, черно-белое видение. И доказательством этого является тенденция к разделению. Наблюдается разделение. И активно этому противостояние тех, кто замечает эту проблему. То есть одни изо всех сил пытаются разделиться, другие изо всех сил пытаются этому противостоять. Вот это вот видение, черно-белая парадигма сейчас достигает активного влияния. Страны делятся на мини-государства, которые все равно не способны прожить друг без друга. Большие семьи, которые раньше включали в себя по 50 человек, разделяются на отдельные какие-то родственные ячейки, полуячейки. которые состоят из минимум членов, муж, жена, ребенок, и что делает их незащищенными. То есть государство, разделившись, становится незащищенными, семьи делятся, становятся незащищенными. А в духовной традиции, в духовном движении, те, кто занимаются духовным развитием, объявляют какую-то одну доктрину первостепенной, соответственно, другие вторичными. И в соответствии с первостепенностью происходит деление на своих и чужих. Те, кто поддерживает нашу доктрину, это свой. Тот, кто не поддерживает, соответственно, чужой. Появляется некоторое вот это состояние политичности. Это один из признаков нашего времени. Политичность. То есть, или мы поддерживаем политику партии, или не поддерживаем. И все это создает некоторую материалистичную атмосферу. Достаточно тяжелую материалистичную атмосферу, которая забирает вкус к духовному развитию. То есть материалистичная атмосфера отбирает вкус, не дает вкусу проявиться. И в некотором смысле это коренная проблема нашего времени, вот эта двойственность, черно-белая двойственность, такая современная чума нашего времени, она поражает все свои населения, вплоть до духовных организаций. Все поражены этим черно-белым мышлением. Президенты стран выдвигают свои доктрины, доктрины призывают других следовать. То есть невозможно пойти против основной доктрины государства. Или присоединился, или предатель. Или ты присоединился, или предатель. В этом тяжесть черно-белого восприятия. Так и в среде духовно развивающихся людей проявляются эти тенденции. Постоянно появляется какая-то временная супердоктрина. Она появляется. Вот сейчас все однозначно, только вот это, все остальное ерунда. Объявляется какой-то один способ духовного развития. Самым актуальным, все остальное объявляется вторичным. Какое-то одно служение объявляется самым актуальным. И начинается противоборство. Как только мы что-то объявляем самым-самым, тут же начинается противостояние. Тут же возвращается материализм. Конечно, есть этот элемент актуальности. Конечно же. То есть актуальность говорит о том, что сейчас что-то актуально. Да. То есть утром актуально проснуться, вечером актуально заснуть. Конечно же. Но когда только просыпание является самым актуальным, а про засыпание мы забыли, тут появляется великая юридическая проблема. Человек жалуется, почему он рано не может встать. Потому что он забывает о том, что он забыл рано лечь. То есть объявляется концепция, это пример, да? Такой самый традиционный, что самое главное рано встать. Нет, надо еще и рано лечь. Необходим некоторый баланс. А иначе тут же противостояние появляется. Тут же проблема появляется. В действительности есть уравновешивающая рекомендация, которая говорит, что главное, в принципе, и не рано лечь, и не рано встать, главное поспать 7-8 часов. И как только начинается этот тонкий перегиб, тут же начинается проблема. А, ты не можешь рано встать, ты враг. Враг, все. Как ты не можешь рано встать? Все. Ты не жилец, шанса у тебя нет. Господь на тебя точно внимания не обратит. Господь обращает внимание только на тех, кто рано встает. Да? Нет? То есть появляется вот такое некоторое фанатичное влияние. А на других не обращается. Поэтому если я рано встаю, соответственно, на меня Господь обращает внимание, на других нет. Все. Партия, так сказать, достигла своего апогея, она сформировалась, найдены враги. Все. Теперь необходимо на каждой лекции упоминать о том, что самое главное рано вставать. Примерно так это происходит. Здесь это может быть не так заметно, но если вы поедете в какие-то маленькие, замкнутые духовные организации, то вы это увидите во всей красе. Я это вижу, потому что, так сказать, знаю Россию хорошо. Поэтому необходимо это учитывать и видеть. Конечно, эффективность той или иной системы духовного развития меняется время от времени. Но один вид деятельности не исключает другой вид деятельности. Один вид проповеди не исключает другой вид проповеди. Один вид духовной практики не исключает другой вид духовной практики. Поэтому появляется некоторая вот эта тенденция. Тенденция, чем человек занимается, на первом этапе этого занятия у него появляется вот это некоторое черно-белое восприятие. Человек думает, то, чем я занимаюсь, это однозначно самое важное. Однозначно самое важное. Человек идет чем-то заниматься, он выбирает какой-то вид преданного служения. Он выбирает какой-то вид преданного служения. Он идет распространять книги, например. То есть, и сразу же попадает в эту двойственность. Думает, все, это однозначно самое главное. Все, кто не распространяет книги, они все в иллюзии. У них нет шансов. У них нет шансов, поэтому надо как минимум одну книгу в день продать. Иначе ты в полной иллюзии находишься. И он начинает критично смотреть на всех, кто это не делает. Это естественное состояние. Чем бы человек ни занимался, он так себя ощущает на первом этапе развития. Чем бы он ни занимался. Поэтому можем это увидеть на любой духовной деятельности. На любой духовной деятельности. Поэтому каждый будет говорить о своем. Это значит, что он просто на первом этапе этой деятельности. Когда человек считает свою деятельность самоважной, то значит, что он на первом этапе. На первом этапе. Поэтому одни могут, так сказать, провозглашать славу Киртана, другие славу Пуджи, третьи славу распространения книг, четвертый еще чего-то. Но если теряется этот баланс, начинается противостояние. И все аннулируется в результате. Уходит вкус, все теряют вкус. Противостояние забирает вкус. Вот в этом тонкость. Таким образом, общество делит нас на понимающих важность и не понимающих важность. Одни понимают важность, другие не понимают важность. И еще появляются некоторые враги, которые вообще ничего не понимают. Толку от них никакого нет. Вот так действует время. Так действует время, сейчас оно так проявляется. Этому нужно как-то противостоять. А в реальной жизни это проявляется именно так. То есть требуется лояльность временной доктрине. Ставится временная доктрина и требуется лояльность. Человек должен ее принимать. Все, что-то объявили, и человек обязательно должен ее принимать. Вот так именно проявляется время Кали. Если человек этого не принимает, то становится естественным врагом. Только попробуйте, что ему сказать. Даже просто, что вы это не принимаете. Даже просто, например, что вам это не нравится. Вот именно так проявляется время Кали. То есть директор на работе объявляет что-нибудь, что теперь там... Наша доктрина, пораньше приходить, попозже оставаться. И попробуйте сказать, что нет. Что уставший человек будет больше ошибаться, от этого будет больше брака, будет больше возврата. Логично, нет? Логично, факт. Поэтому уставший труженик никому не нужен, от него один лишь брак. Это факт. Поэтому человек должен реально работать там 6 часов. Когда человек реально 6 часов работает, он не устает. Уже 7-8 часов уже есть некоторая усталость. 9-10 он уже ничего не понимает. Поэтому в реальности, так сказать, смена, она где-то 6 часов. Плюс там обед, еще что-то. Как раз где-то получается нормальный рабочий день. Пока доехал, пока уехал. Но когда человек слишком уставший, то этого просто проблема начинается. Представьте себе уставший, ну, водитель автобуса. Это большая проблема для всех. Но если это доктрина, как там был этот, помните, период, да, стахановцы. И все, вот 4 смены за один раз. Все, вот 4 смены за один раз. Ну, то человек гиперуставший. Также появляется, также эта доктрина может переходить на духовное движение. Духовное движение больше и больше, больше и больше. Больше и больше, больше и больше. И человек... теряет вот это чувство стабильности, теряет чувство меры, и он просто превращается в источник проблем. Чем бы великодуховным он ни занимался, чем бы великодуховным он ни занимался, но если он теряет чувство меры, он становится источником проблем для всех. От него лишь одни проблемы начинают возникать. Просто одни проблемы. У него появляется давление. Когда результат не приходит от естественных усилий, а его нужно увеличивать, необходимо применять давление. Необходимо давить. А давление кому нравится? Поэтому такой человек фактически становится антирекламой. Чем бы он ни занимался? Если он начинает давить, он становится источником проблем для всех. Поэтому иногда духовная организация превращается в соковыжималку. Человек приходит, и все начинают на него давить. Ты обязан прийти на утреннюю программу, ты обязан жертвовать божествам, ты обязан читать утром такую-то книгу, вечером такую-то книгу, ты обязан повторять такое-то количество кругов, ты обязан прийти на эту лекцию, обязан прийти на ту лекцию. Ты всем обязан, потому что просто появился на горизонте. Ты появился на горизонте, значит, ты обязан. Что это значит? Мера потерялась. Потерялась мера, все устали, все перегрелись, все перегревшиеся. Нет меры, нет баланса. Нету баланса. Так происходит. В любой организации, неважно. Это просто синдром нашего времени, мы его можем проследить. Просто не нужно идеализировать духовную организацию, в ней происходят те же самые тенденции. Вот в чем проблема. Если мы будем идеализировать, что это вот другое здание, и тут совсем другие процессы происходят, нет. Кали-юга смотрит во все окошки. И везде это происходит, так как люди везде одни и те же. Просто одни больше повторяют Харе Кришна мантру, другие меньше. Но все равно все повторяют. Так или иначе. В той или иной форме. Одни сегодня пришли сюда на лекцию, другие пошли в проруби купаться. Принцип тот же, все пошли Богу служить. В той или иной форме. Да? Можно и туда, и туда. Много моих друзей, пошли еще на всякий случай в проруби искупаться. У кого здоровья много и спина не болит, они пошли везде. Нет никакой проблемы. Никто не запрещает. Общество сознания Кришны не запрещает вам залезть в прорубь. Никакой проблемы нет. Это выбор, личный выбор человека. Как он хочет очищаться, а получить благословение Иисуса. Так же важно, почему нет. Если даже человек негативно думает об этом, что вот это важно, а это нет, значит, что он уже совершает оскорбление Иисуса. Нет. Мы должны понимать, что у каждого свой выбор. И то, что человек на выбор в одно, это не значит, что он должен плохо думать о другом. Например, если мы заходим в свою квартиру, это не значит, что мы должны плохо думать о соседях. Если мы купили квартиру, но в одном районе, то значит, что мы должны думать плохо о другом районе. Если мы читаем какую-то книгу, не значит, что мы должны плохо думать о других книгах. Если я слушаю какую-то одну музыку, не значит, что я должен плохо думать о другой музыке. А вот двойственность, эта черно-белость, заставляет нас так думать. Заставляет. И от этого начинается противостояние. От этого проблемы в семьях, от этого проблемы в организациях, от этого проблемы в духовности, где угодно. Потому что мы вот что-то считаем суперактуальным. К сожалению. Внешне это почти незаметно. Но как только человек обладает наглостью заявить о своем мнении по этому поводу, его тут же заносят в черный список, причисляют к оппозиции, лишают слова. Поэтому везде нужно быть аккуратным. И как мы выясняли, да, один из главных обетов, который принимает духовно развитый человек, это обет Мауна. Значит, что человек старается говорить о возвышенных целях, о возвышенных идеях. Чем меньше, так сказать, в общем-то, мы высказываем вслух свою идею, свое мнение по какой-то концепции, тем больше у нас будет проблем во время Кали-юги. А принцип культуры таков. Мнение о какой-то концепции высказывается только кому-то наедине и только если этот человек реально может решать что-то в этой концепции. Вот в этом принцип. Если мы высказываем это тому, кто может менять что-то в этой концепции, вот тогда это приносит пользу. Если два человека, которые не могут влиять на эту концепцию, разговаривают друг с другом об этом, это называется сплетня. Никакого смысла в этом нет. Никакого смысла в этом нет. Например, мы увидели, что там мусор на улице раскидан. И если мы не дворники, мы не должны об этом говорить. Или мы должны взять метлу, пойти подмести, или мы это должны сказать главному дворнику. Но если два человека, не дворники, говорят о мусоре на улице, все. У них начинается большая проблема. Они попадают в какую-то партию. Они создают партию несогласных. Мы не согласны с тем, как устроена уборка на улице. Соответственно, они начинают противостоять тем, кто убирается на улице. И все. Все превращается в обыкновенный материалистичный скандал. Кажется, что здесь в принципе такого? Иди себе спокойно домой, занимайся своим делом. Однако глубина проблемы состоит в том, что нас не так уж и много, нас мало. Любая социальная среда не такая уж активная. В любой социальной среде есть постоянные члены, которых очень мало, и есть текучка кадров. Какую бы вы ни увидели на социальную среду, тех, кто находится в ней постоянно, всегда можно по пальцам пересчитать. И их все знают. А текучка, она всегда составляет 95%. То есть в реальности вот нас не так уж и много всегда. То есть вот эта стабильная часть любой социальной прослойки всегда небольшая. Текучка всегда большая, а стабильная часть всегда небольшая. Их всех по именам знают. Если вы занимаетесь в какой-то сфере, то вы всех основных, так сказать, деятелей этой сферы всегда наизусть знаете. Всех по именам, в лицо. А остальных всех можно и не запоминать. Потому что они все равно в текучке находятся. Поэтому не так-то все и просто. Мы не можем куда-то спрятаться от того, что происходит. Мы не можем просто закрыть глаза и занять нейтральную позицию. Мы должны понять, как действовать. То есть просто пойти-то некуда, собственно говоря. То есть социальная среда не такая уж и широкая всегда. Поэтому от нее не уйдешь. Надо как-то все-таки понять, как себя вести в той реальности, которая сейчас просто в мире существует. Поэтому если человек уходит, то он просто покидает на социальную среду, что, конечно же, не выход. И он пытается забыть, как ему кажется, неудачный опыт. Он думает, был я там, все знаю, не надо мне этого ничего. На самом деле он просто не смог понять схему. Не смог понять, у него просто осталась оскомина от того, что он сам не смог найти свое правильное гармоничное место. Поэтому мы тратим огромные силы, деньги, время на то, чтобы наша, так сказать, какая-то наша социальная прослойка пополнилась, чтобы кто-то привлекся к определенной духовной традиции. И затем сами же объявляем какую-то одну концепцию первоочередной и вводим эту доктрину некоторую. И изо всех сил боремся с теми, кто ее не поддерживает. И так происходит в любой социальной среде. В любой социальной среде. То есть мы не способны поддерживать баланс, это проблема Кали-юги. Очень трудно поддерживать баланс. Очень трудно. Поэтому какие бы пророки, какие бы святые, какие бы мудрецы ни приходили, всегда большую часть своих высказываний они, в общем-то, направляли на поддержание баланса. Потому что именно это противостоит современному вот этой тенденции. А если кто-то переходит в какую-то альтернативную социальную среду, то фанатичность заставляет нас считать этого человека потерянным. Все. Деградация, все ясно. Предатель. Он с нашей фабрики на соседнюю фабрику перешел. Только на нашей фабрике можно действительно почувствовать себя человеком. На соседней фабрике жизни нет. Какая может быть жизнь на соседней фабрике? Ну, так происходит в любой среде. Человек работает на одном предприятии, потом переводится на другое, и все. Все говорят, предал. Предатель. У нас такая была фабрика хорошая. У нас самая лучшая фабрика. Однозначно. Поэтому это также признак этой двойственности. В принципе, в этом мире вообще в идеале, то есть по самому устройству этого мира уйти тут некуда. Некуда друг от друга уйти, поэтому даже народ это заметил, простой народ, да, говорит, земля круглая. Уйти в принципе некуда. Это мир, в котором выход только один, через любовь к Богу. Все. Или человек развивает любовь к Богу, или не развивает. Поэтому невозможно в этом мире потеряться, уйти куда-то, спрятаться. Просто невозможно. В принципе невозможно. Господь лично заботится о каждом, подбирает ему то место, которое идеально подходит для его духовного развития. Господь подбирает, какое место подходит идеально для духовного развития человека. Не мы подбираем, в конце концов. Господь это подбирает. Он решает, где кому лучше находиться. Но мы пытаемся это оценивать, Бога пытаемся оценивать. Бог находит человеку место, в котором можно, а этот человек может подготовиться для следующего шага в своем развитии. Но мы думаем, что лучше знаем. Критика Бога. Так возникает критика Бога. Как только у нас появляется эта идея, что мы знаем, где лучше, значит, мы тут же ставим под сомнение того, что Бог все контролирует. Того, что Он все контролирует. Нет, есть контроль сверху. Как недавно анекдот я на эту тему слышал. В реанимации раздаются голоса врачей. Говорят, мы его теряем, мы его теряем. Все, мы его потеряли. Тут раздается голос сверху. Все нормально, мы его нашли. Человек переходит из, с уровня на уровень. Душа переходит с тела в тело. Также человек должен проходить какие-то этапы в своей жизни. Без прохождения какого-то очищения не всегда реально попадать на более высокие уровни развития. Что делать? Теперь мы должны понять, что делать. Саму концепцию мы уже разобрались, саму проблему разобрали. Что делать? В первую очередь мы должны понять, что исключительная значимость какого-то пути исключительно только для того, кто выбрал этот путь. Вот еще раз я хочу к этому вернуться. Исключительная значимость пути исключительно только для того, кто выбрал этот путь. Можете проверить. Попробуйте пойти и объяснить исключительность того, что вы выбрали. Хотя бы в своей семье. Ну так это просто. Поэтому, как мы говорили, да, то есть физик может стать счастливым физиком только через физику. Все очень просто. Химик может стать счастливым химиком через химию. Спортсмен станет счастливым спортсменом через спорт. Интеллектуал через чтение книг. Нет никакой проблемы в том, что человек считает свой путь исключительным. В этом нет проблемы. Но его человечность, его разум, его глубокомыслие тут же аннулируется, если он начинает думать, что его путь также исключителен для всех остальных. Вот тут начинается проблема. Тут начинается большая проблема, тут начинается давление, тяжелый фанатизм, война, противостояние, смертельный бой. Поэтому это явление, в общем-то, в принципе, называется фанатизмом. То, что мы сейчас разбираем. Такой человек искренне не понимает, искренне жалеет и даже объявляет сумасшедшими тех, кто не принимает его исключительный путь как исключительный. Сколько бы я ни смотрел, интересно, мне всегда интересны эти противостояния. Сейчас достаточно много таких некоторых споров идет на эту тему. Когда я присутствую на этих спорах, когда представители разных концепций собираются, то можно увидеть, что обе стороны мыслят именно так. Они с сожалением смотрят на тех, кто не принимает исключительность их мировосприятия. Поэтому на самом деле они стоят друг друга. В действительности я мало видел настоящего диалога, где бы хотя бы одна сторона принимала то, что исключительность принимается на уровне того, кто принял эту исключительность. В основном противостояние, оно также сбалансировано, поэтому один фанат противостоит другому фанату. Они находят друг друга и радостно противостоят. Потому что если человек принимает, что его путь исключительный только для него, ему незачем противостоять кому-то. Он прекрасно понимает, но его путь исключительный для него, так вперед. Зачем вообще собираться на эту тему говорить? Зачем время терять? О чем мы говорим? На самом деле все пытаются поговорить об этой концепции, которую мы сейчас раскрываем. Но никто это выразить не может в словах. И это страшно об этом сказать. Потому что человеку кажется, что этим самым он преуменьшает значение своего исключительного пути. Нет, не преуменьшает. Никак не преуменьшает. Ни в какой мере. Но он этого боится. Фанатичная внешняя среда создает такие условия, что человек боится так думать. Он боится так думать. Он думает, что это как-то преуменьшает значение. Нет. На самом деле это балансирует. Это дает баланс, спокойствие. И главное, это дает правильное настроение в общении с другими людьми. А соответственно, что появляется? Появляется возможность объяснять исключительный свой путь. Когда мы принимаем, что путь исключительный только для меня, появляется чудо. Мы можем другим доступно объяснить исключительность нашего пути. Вот в этом духовное, духовное противоречие. Как только человек становится спокойным по поводу чужого выбора, его тут же начинают слушать по поводу его выбора. Тут же, вот абсолютный факт. Вот можете проверить. И все это уже проверяли, я уверен. Абсолютно. Вот чудо, просто вот некоторый уровень чуда. Причем, если мы возьмем в пример организации духовного толка, то мы увидим, что выбор лежит даже не между путями как таковыми. Давайте это вспомним. Я уже говорил об этом. Я хочу напомнить. В принципе, если мы сравниваем духовные организации, то выбор-то даже и не между путями лежит как таковыми, а между особенностями в этих путях. Сам по себе путь может быть либо к Богу, либо от Бога. Поэтому у вас в основном-то выбор не между путями лежит. Потому что путь один, путь к Богу. Выбор лежит между особенностями этих путей. Но это не выбор пути. Это не выбор пути. Это выбор между особенностями этих путей. Поэтому мы видим, как правило, происходит не выбор пути, а происходит выбор атмосферы, соответствующей какому-то пути. Вот что, в принципе, человек выбирает. Он не путь выбирает. Выбор пути уже, так сказать, на более низкой платформе. Идти к Богу или нет. Это в большинстве случаев выбор уже сделан. 99% людей хотят идти к Богу. Это факт. Хотят. Больше они выбирают атмосферу, в какой атмосфере они хотят идти к Богу. И вот тут есть выбор даже внутри конкретной организации. Посмотрите, сколько есть мест в Москве, куда мы можем пойти в рамках одной организации. И везде будет разная атмосфера, абсолютный факт. И она нам может нравиться или не нравиться, это абсолютно нормально. Нам не может нравиться вся атмосфера, это невозможно. Мы личности. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, поэтому каждый выбирает себе свой какой-то путь в плане атмосферы, а не в плане-то пути. В плане атмосферы. Поэтому это не является проблемой. Это не является проблемой. Нет, это является нашим фанатизмом. Это является насилием фактически. Когда мы не учитываем то, что другой личности может нравиться другая атмосфера. Но в этом качество личности, личность это индивидуальное восприятие. А значит, что нас всех устраивает разные атмосферы. Одним нравится одно, другим другое. Почему нет? В этом тонкость. В основном человек не понимает именно это. Любой духовный путь состоит из двух основных составляющих. И мы это можем проследить в принципе в любом пути. Две составляющие. Молитва и пост. Это две основные составляющие. Молитва и пост. Это есть в любом пути. Факт? Факт. Все остальное атмосфера. Все остальное особенности. То есть как осуществляется молитвенная практика, как осуществляется практика поста, как все это вместе сочетается, какие дополнительные, так сказать, есть нюансы. Но путь-то один, молитва и пост. Все остальное атмосфера. Атмосфера. И вот тут возникает вот эта вот проблема двойственности. Фактически в идее пути никто не расходится. Но вот в атмосфере могут быть некоторые противоречия. Что это за атмосфера, которая нас может привлекать и может отталкивать? Почему это происходит? сама по себе атмосфера, которая создается вокруг какого-то движения, это всегда атмосфера миссионерства. То есть атмосфера всегда создается миссионерством. Есть какая-то миссия. Миссия – это особое настроение. Как только появляется миссия, тут же создается атмосфера. Если миссии нет, нет атмосферы. В этом тонкость. Поэтому если атмосфера есть, есть какая-то миссия. Миссия. Особое настроение. Миссия. И вот эта атмосфера, в чем секрет атмосферы? Когда появляется атмосфера, именно эта атмосфера создает условия для исполнения желаний человека. Мы приходим в какую-то среду для того, чтобы исполнить какие-то свои желания, факт. И по атмосфере мы можем понять, исполнится наше желание в этой атмосфере или нет. Сейчас я объясню, как это происходит. Почему? Мы выяснили, миссия создает атмосферу. И миссия требует исполнения желаний. Что такое миссия? Нужно исполнить определенную последовательность желаний. Так? Так, иначе миссия просто не удастся. Просто будет аннулирована. То есть миссия это всегда исполнение желаний. Что бы ни происходило. Поэтому необходимо разобраться немножечко, какая атмосфера какой миссии соответствует. И соответствуют ли мои желания этой миссии. И соответственно этой атмосфере. Если мы в этом разбираемся, то мы в общем-то находим себя. И мы видим, что мы соответствуем этой миссии, соответственно соответствуем этой атмосфере. И значит мы чувствуем реальное развитие. Почему? Наши желания в духовной жизни исполняются. Мы получаем то, что хотим. Почему нет? А почему мы так боимся говорить о желаниях? Нет, мы приходим, чтобы наши желания исполнились. Но они должны соответствовать атмосфере, иначе они просто не исполнятся. Просто не исполнятся. Желания спортсмена не исполнятся в среде интеллектуалов, в среде библиотекарей. Как желание? Там скажут, тихо! Тихо, не надо шуметь. Говорит, ну мне надо отжаться 100 раз и 40 кругов пробежать по библиотеке. Извините, у нас другая атмосфера. Так, да? У нас исполняется желание библиотекарей. Это возможность доступа ко всем книжкам, чтобы была тишина, чтобы никто в душу не лез. Да? Все. У нас атмосфера библиотекарей. А у вас атмосфера спортсменов. Идите вокруг спортсменов. Понимаете идею? Что? Идея очень простая. Поэтому даже в рамках одной организации, так сказать, люди делятся по атмосфере. Люди делятся по атмосфере, поэтому человек, который просто находится в организации и не понял идею атмосферы, он разочаровывается. Потому что он не чувствует развития, его желания в духовной жизни не исполняются. Он не получает то, что хочет, он не в своей атмосфере находится. Поэтому поиск также продолжается дальше и внутри организации. Поэтому есть разные духовные учителя, есть разные группы, намахаты, что угодно, храмы, много мест. И везде разная атмосфера. И человек себя ищет, находит. Если он себя не ищет, то он начинает критиковать. А критикует только тот, кто себя не нашел. Это абсолютный факт. Если человек критикует, он просто себя не нашел, и он, так сказать, фактически критикует сам себя. А критикующий всегда критикует сам себя. А критикует свою слабость. Критикует свое непонимание того, что происходит. Поэтому культура рекомендует жалеть критикующего. Потому что это человек, который не нашел себя, он не нашел свою атмосферу. Это всегда очень тяжелое состояние, болезненное состояние. Поэтому раскрытие жизненного пути, исполнение духовных желаний в полной мере происходит во время осуществления миссии, в атмосфере миссии. И что в этом за секрет такой очень интересный? Секрет, сейчас секрет исполнения желаний. Очень интересно. Секрет состоит в том, что Бог не против исполнить наши желания. Более того, Он очень хочет исполнять наши желания. Он приходит в этот мир только для того, чтобы исполнять наши желания. Все явления Бога в этом состоят. Он приходит, чтобы исполнять желания своих преданных. Но! Есть одно условие. Он готов исполнять желания. Он хочет исполнять желания. Но это должно быть именно желанием, а не чем-то другим. Это должно быть именно желанием. Поэтому нужно в этом разобраться, что такое желание-то, собственно говоря. Кто мне может дать точное определение желания? Как вы думаете? Нет. Как вы думаете? Не обязательно. Нет. Еще раз? Это тоже вторичная вещь. Вторичная вещь. Очень интересно, да? Вот посмотрите. Мы хотим, чтобы наши желания исполнялись, но мы не понимаем, что такое желание. Поэтому очень интересно посмотреть, что об этом говорят мудрецы в своих трактатах. Сейчас мы обратимся к этому и запишем себе. Желание – это то, за что мы готовы нести ответственность всю оставшуюся жизнь. И даже следующую жизнь. Желание – это то, за что мы готовы нести ответственность и эту жизнь, и последующие жизни. Вот это желание, действительно. Все остальное, если человек не готов к этой ответственности, это не желание, это хулиганство. Это эксперимент. Эксперимент, хулиганство. То есть это на уровне попробую и убегу. Как у ребенка возникает желание позвонить в соседнюю квартиру. Но он убегает. Он позвонил и убежал. Так же поступает взрослый человек, не понимающий, что такое желание. Мы попробуем пожениться, там посмотрим. Он попробовал, тут же убежал через год. Понимаете? А можно мне попробовать у вас поработать? Попробовал, так у вас еще и работать надо. Понимаете? И убежал. Это не желание, это хулиганство. Идея, которая у нас возникает без концепции, что я готов нести за это ответственность всю жизнь, это не является желанием. Это хулиганство, не больше. Это самое доброе. Сейчас я это немножечко углублю. И я даже скажу, что это как минимум хулиганство. А по большому счету, когда это переходит на взрослого человека, то есть на уровне ребенка это хулиганство. Но на уровне взрослого человека это грех. Сейчас я это докажу. Докажу. Подумайте сами, желание, например, какое? Зачать ребенка без желания его воспитывать и отвечать за его поступки всю жизнь. Что это такое? Грех. Натуральный грех. Желание получить большую сумму денег, но не отвечать за тот способ, на котором я эти деньги получил. Что это такое? Грех. Натуральный. Желание быстрее добраться на машине до нужного места, без желания отвечать за нарушение правил дорожного движения. Или за сбитых пешеходов. Что это? Грех. Как только мы не понимаем, что нужно нести ответственность за что-то, всю жизнь причем, это тут же превращается как минимум в хулиганство, а по большому счету в грех. Грех это тоже, это любое действие, за которое мы не готовы нести ответственность всю жизнь. Очень интересно. А еще мы потом и удивляемся, а что желание-то не исполняется. А желаний-то и не было никаких. Было одно хулиганство. Кому нужно исполнять наши хулиганские идеи? Абсолютно хулиганство. Зачем нам это исполнять? Мы что испортим? Мы же убежим. Мы позвоним и убежим. Кому это нужно? Никому это не нужно. И Богу тем более. Поэтому человек должен подумать, чего мы хотим-то в конце концов. Поэтому большая часть наших желаний просто греховна. Мы думаем, греховные желания это выпить, покурить, в карты сыграть там то все. Нет. Это грубые вещи. Это и так понятно. Всем понятно. На самом деле грех это нежелание нести ответственность. Нежелание нести ответственность. Это грех. Как только мы не хотим нести ответственность, это грех. Все. Так вот интересно. Такая тонкость. Но даже греховные желания человека легко исполняются, когда человек готов нести наказание за то, что он совершил. Это сейчас я очень опасный секрет расскажу. Страшный секрет, никому его не рассказывать. Но видите, у людей исполняются греховные желания. В чем секрет? Как только человек решает, что он готов отсидеть, получить по лицу, он готов получить честно все последствия ради того, чего он желает, это совершается. Замечали, нет? Когда он говорит, а пропади, все, пропадом, пойду и сделаю. Пусть, пусть будет как есть, пусть все. Это исполняется уже. И он честно получает, конечно же, все эти последствия. Но исполняется, почему нет? Посмотрите. Человек готов на это. Это вот такая страшная тайна. На всякий случай не нужно этим делиться. Сам принцип. Поэтому мы не будем развивать тему исполнения греховных желаний. Просто мы понимаем, что они тоже осуществляются, почему нет. Но принцип тот же. Лучше разобраться в исполнении негреховных желаний. Мы выяснили, что миссия дает возможность исполнять свои мечты, так как миссия всегда принимается на всю жизнь. Видите, тут же появляется этот момент принятия ответственности. Миссия всегда принимается на всю жизнь. Иначе это просто и не миссия вовсе. Но вот этой 100% ответственности все-таки мало для того, чтобы избежать ловушки вот этого фанатизма. Тут, видите, опять-таки появляется эта тенденция. Опять-таки может появляться черно-белое мышление. Очень опасно. То есть появляется вот эта вот некоторая идея умереть, но осуществить. Любыми методами осуществить. Да? В миссионерстве тоже есть эта ловушка отсутствия баланса. Поэтому для того, чтобы снять это давление фанатизма, необходимо к ответственности, к 100% ответственности. Допустим, человек понял, что такое желание, он ее связал с миссией, принял 100% ответственность, но тут же время ввело его в это состояние идти по головам. Да? Идти по головам ради осуществления. Он должен добавить балансирующие противовесы. Первый из них очень простой противовес. Первый противовес состоит в том, что миссия должна быть человечной и социальной. Сейчас я объясню, что это такое. Миссия всегда должна быть человечной, социальной. Это значит, что ее осуществление должно происходить с учетом свободы воли тех, кого эта миссия может затронуть. С учетом свободы воли тех, кого эта миссия может затронуть. Кроме того, миссия не должна аннулировать социальные долги, которыми насыщена жизнь человека. Это также будет балансировать на фанатизм. Во всяком случае, это не должно происходить за предельно короткое время. То есть миссия не аннулирует наши семейные долги, долги перед государством, перед правами дорожного движения. Не аннулирует. Как только человек это подумает, у него тут же начнутся серьезные проблемы. Он тут же станет не миссионером, а антирекламой миссии. Причем тяжелейшей антирекламой миссии. Поэтому, если есть человечность и социальность, то тогда миссия сбалансирована. Она протекает без вот этих фанатичных негативных последствий, которые только все разрушают. Без этого черно-белого мировосприятия. Иногда духовная организация просто в воинскую часть превращается. Я это вижу иногда. Просто воинская часть. Да, в какой-то мере мы применяем эти слова. Мы говорим армия. Армия Господа Читания. Да, мы его солдаты. Есть такая концепция, факт. Но наши войска не подрывные войска. Мы не спецназ. Мы не дисбат. Мы духовный Красный Крест. Нужно разобраться, что мы за войска-то, собственно говоря. Войска разные. Так на партизанщину немножко похоже. Ну, забраться в стан врага и всех взорвать. Уходи от этого человека, он демон. Приходи к нам в монастырь. Что это такое? Подрывные войска. Именно так и действовали раньше. Не понимая вот эту концепцию баланса, так и действовали. Поэтому очень негативный опыт есть по этому поводу. Результат был очень негативный. Потому что нельзя через разрушение что-то создать. Нельзя. Поэтому в чем принцип Красного Креста? Сейчас обратимся к такому сравнению. Духовный Красный Крест. Принцип, наша задача находить тех, кто уже ранен в этом материальном мире иллюзией, и оказывать им первую помощь. Очень простая задача. Не нужно для этого специально кого-то ранить. А так человек ходит, что-то никого нет, некого спасает. Ну-ка я, может, подстрелю парочку из-за угла. И потом им окажу первую помощь. Не нужно. Нужно просто идти искать, они есть. Материальный мир так устроен, он ранит всех. Он колючий. В этом мире одни колючки. Колючки одни. Колючки. Кали-юга — это время, когда доминируют колючие какие-то растения. В другие времена было меньше колючих растений, поэтому люди могли босиком ходить. Для кали-юги, говорится, лучше не ходить босиком. Очень опасно. Только по святому месту, и то там все равно есть колючки. Те, кто ходил, знают. Поэтому иногда может ногу насквозь проколоть. Материальный мир. Я прокалывал всю ногу несколько раз. Материальный мир. Поэтому обязательно есть раненые. Обязательно есть раненые. И наша задача просто им помогать. Нашел, помог, нашел, помог. Но когда мы превращаемся в подрывников, сейчас я их подорву, а потом всем помогу. Вот это очень подозрительно. Вот это значит, что мы немножечко не в балансе воспринимаем миссию. Не в балансе. Мы выходим на харинаму не для того, чтобы окружить магазины, всех продавцов свести с ума. Очень такой враждебный вид харинамы, когда стали напротив какого-то магазина и добились, что они все выскочили оттуда, начали орать, и все довольны. Вот они, демоны, повыскакивали своих нор. Сейчас мы вас будем лечить. Нет, мы не подрывная организация. Если что, пожар там устроит, сжечь всех. Какая польза от этого? Мы еще врагов больших создали. Какой смысл? Чтобы они стали нашими врагами на всю жизнь. Они были нормальные люди, думали, вот хорошие ребята проходят. Но мы остановились и 4 часа им попели. В мегафон. В милицейский. Чтобы низких частот не было, только высокие. Наша задача просто искать раненых, их много. Поэтому мы поем и пляшем, выискивая тех, кто устал кричать и топать ногами. Что такое материальный мир? Материальный мир, где все орут и топают ногами. Поэтому мы даем противовес. Мы поем и пляшем. Это противовес. Если человек устал кричать и топать, ему хочется попеть и поплясать. Мы ищем тех, он сам придет. Песни и пляски — это состояние сознания в поиске счастья. Когда человек поет и танцует, это состояние, которое указывает на то, что он ищет счастье. И мы выходим, показываем всем, что у нас есть лекарство для тех, кто уже готов выйти из боевых действий. Для тех, кто уже готов выйти из боевых действий. Поэтому обычно на Красный Крест не нападают. Но если мы становимся частью войны, тогда мы попадаем под всю, в общем-то, энергию войны, под все противостояние. И мы не сможем с этим справиться. Мы не сможем этому противостоять. Если это не так, и мы готовы пойти на все, чтобы дать человеку прививку, если мы готовы пойти на все, чтобы дать человеку прививку, такую, знаете, единственно возможную прививку от иллюзии, значит, что надо делать? Какова последовательность? Значит, нужно вылавливать на улице людей, запирать их в подвалах, прикручивать к их ушам наушники скотчем, с киртаном, с жапой Шивы Прабхупады, по вене пускать чаринамриту, я не знаю, в нос, но вентилятором дым от благовоний направлять. Кроме этого, нужно каждое утро будить его в 3 утра, 3 раза в день поливать холодной водой из ведра и заставлять каждый день учить стих из Бхагавад-гиты наизусть. И желательно выковать тилаку на 12 частях. Так? То есть, это, если это действительно оно единственное спасение, значит, нужно идти и этим заниматься. Объявить войну этому миру и пойти помогать. Ну это сумасшествие. Это просто сумасшествие. И что самое страшное во всем этом может быть, мы именно так иногда и поступаем с собственными родными и близкими. Благовоние им, чтобы туман стоял в доме. Чтобы вот так вот именно туман стоял. Видели? Нет, вот так вот, чтобы вот так вот. Накапать им везде чаринамриты. Все, все, чтобы музыка тихонько целый день играла. Я слышу эти советы. Музыка должна играть целый день. Тогда они очистятся. Все. То есть максимум выкинуть все книги ненужные. Да. Вылить стакан воды в телевизор, чтобы он сгорел. Выкинуть всю посуду нежелезную, потому что она это чистое осквернение. Вся нежелезная посуда, из нее есть нельзя. Слышали, нет? Можно. Ничего страшного. Не так опасно. Это вторичная вещь. Сейчас такая посуда даже безопаснее. Пластиковая посуда. Потому что слишком много на семейных скандалов. А железные могут и убить. Но пластиковая не страшно, она хотя бы разбивается, не опасно. В мир скандалов лучше, чтобы оно было такое побезопаснее. Мы так иногда поступаем с собственными родными и близкими. Мы желаем принести благо через насилие. Через насилие. Из Красного Креста мы превращаем свой дом, из офиса Красного Креста наш дом превращается в концлагерь. Мы проводим опыты над свободой выбора человека, который еще не готов к близкому знакомству с духовной культурой. Всему свое время. Должно быть естественным. Мы ставим на нем крест, но не красный. Мы ставим на нем. Перечеркиваем его разум. Говорим, какой смысл от тебя? Я столько получаю писем от семейных людей, которые говорят, что мой муж или жена не преданные, можно мне развестись. Я каждый день получаю такое письмо. Я в ужасе. 360 писем в год я получаю. Вот именно на эту тему. Мне уже надоело писать на эту тему. Отвечать. Я уже готов сделать стандартный ответ. Я уже не могу каждый раз одно и то же писать. Уже хочу сделать стандартный ответ. Это некрасиво, стандартные ответы. Но я уже по этому пункту готов сделать развернутый стандартный ответ. Уже все. Так я обычно всегда отвечаю лично. Но вот по этому пункту мне уже просто надоело отвечать. Поэтому это не шутка, это то, о чем думают люди. Просто об этом не говорят. А я знаю, мне открывают свои умы, я астролог. Ко мне приходят с чистым сердцем. И там я вижу все. Люди думают об этом ужасно. Ужасно. Мы не готовы спасать даже родных. Мы не готовы помогать родным. Мы готовы отказаться от человека. Потому что он просто не из нашей партии. Не знаешь. Мы даже не знаем еще из какой. Мы даже с ним не говорили на эту тему никогда. Просто он не из нашей партии. И вот это вот перечеркивание, оно уничтожает желание человека стать лучше. Стать честнее, добрее. Мы не видим хороших качеств человека. Из-за этого черно-белого мышления. И все это я говорил только для того, чтобы мы сбалансировали свою миссию, чтобы спасли ее от ошибок фанатизма. То есть сам по себе фанатизм неплох. Фанатизм — это нормальное состояние сознания, так как дает возможность осуществлять миссию жизни. Без фанатизма миссию жизни не осуществишь. Нужно быть немножко фанатом, абсолютно фанатом. Да. Нужно погрузиться на все 100%. Но без соединения с человечностью, без соединения с уважением к другим живым существам, без принятия их свободы выбора, без понимания, что исключительность пути исключительно только для тех, кто уже встал на этот путь, все это может из миссии превратиться в одно сплошное насилие. В крестовый поход против тех, кто еще просто не готов встать на путь. Это похоже, знаете, на ненависть садовода к зеленым яблокам. Вот эти вот созрели сегодня утром. Вот это нормальные два красных. А эти зеленые — это не яблоки никакие. Надо их срезать и сжечь. Сжечь. Надо их все посрезать с яблони. Эти зеленые яблоки, какой от них прок? Нужно бороться с зелеными яблоками. Только красные яблоки — это нормальные яблоки. А зеленые, кому они нужны? Бесполезные яблоки. Дайте мне такую яблоню, чтобы не только одни красные яблоки были. То есть мы хотим создать организацию с красными яблоками. Без зеленых. Нет. Но за красными яблоками уже не нужно ухаживать. Они сами падают на землю, они созрели. Их. Все. У них все нормально, у красных яблок. Зачем нужно ухаживать? За зелеными. За зелеными. Причем нужно ждать, когда они покраснеют. Бесполезно их красной краской мазать. Бесполезно. Нет. Что сделать-то, чтобы они покраснели? Скажите мне хоть один способ. Чтобы они покраснели за один день. Покрасить, да. Вот. Поэтому да, мы можем, конечно, кого-то обрить, одеть, замотать. Но есть некоторые ускорители, там, знаете, там, там газ для бананов, там, знаете, еще что-то. То есть их вот так сказать. Есть, конечно, но какая-то химия, она ускоряет процессы. Но потом этот банан моментально сгнивает, и в нем вкуса нет. Пробовали такие газированные бананы? Нет? Их очень трудно спелыми привезти, невозможно. Поэтому большинство привозных бананов их газируют. Есть специальная техника. Целый вагон этих бананов, у него там газ не выпускают, а свинцем им устраивают химически. И они за 3-4 дня становятся спелыми. Но они невкусные, в них нет вкуса, и они потом гниют моментально. Поэтому мы тоже можем кого-то, конечно, загазировать, то сейчас закрыть, устроить ему 20-часовой киртан, привязать его к этому столбу и петь вокруг него хороводом. И он даже на каком-то моменте начнет подпрыгивать, подтопывать и даже запоет. Но вряд ли он сюда вернется. Завтра он пойдет так очищаться. Выпьет в два раза больше, чем обычно, чтобы прийти в себя. Поэтому мы должны ждать, пока яблоки созреют. Вот это наша задача. Вот это даже будет более звучать красиво, чем вариант с красным крестом ждать, пока кого-нибудь прибьет. Поэтому от варианта с красным крестом перейдем все-таки к земледельцам. Садоводом. Это более ведическое сравнение. Такое сравнение прямо и приводится. Садоводы. Культивирование сада. Мы должны ждать, когда зеленое яблоко созреет. Просто ждать. И создавать хорошие условия. Где-то накрыть, там, где-то там что-то еще. То есть, в действительности нужно просто помогать. Как можем. Но просто покрасить не получится. Хорошо, вопросики, пожалуйста, можно мне задать. Что вы считаете отсутствием стандарта чистоты?
Ну, там, я не знаю, там посуду пришли, допустим, не трогать. Да? То есть, я объясняю, что это для них это непонятно. То есть...
Это не является стандартом чистоты. Это храмовый стандарт. Вы принесли домой храмовый стандарт. Это очень сложный храмовый стандарт. Отдельная посуда Кришны. Алтарь.
Есть, из общей, там,
а почему нельзя есть из общей сковородки? Это храмовый стандарт. То, что вы говорите, это стандарт для храма, для монастыря. Это не домашний стандарт. Дома все, ребенок он лезет куда попало, бабушка с дедушкой лезет куда попало. Все едят, но как попало. Дома совсем другие, туда еще и кошка залезет.
Но это не семья просто.
А кто это?
Ну, как просто...
ну просто люди, это же дом, это же не храм. Дома должны быть домашние стандарты. Поэтому стандарт это то, что мы устанавливаем для того места, где мы находимся, учитывая поведение других живых существ в этом месте. Я все время путешествую, и мне каждые 3 дня нужно новый стандарт устанавливать. Я приезжаю в какую-то квартиру и смотрю на эту квартиру. И на тех, с кем мне жить. И устанавливаю на эти 3 дня очередной стандарт для своей жизни. И с кем-то нужно из одной сковородки есть. Там кроме одной сковородки ничего нет. И там каждый день одни рожки варятся в этой сковородке. И вы одной вилкой с ними едите. И попробуйте не повесить. Это не так страшно. А стандарт — это довольно гибкая вещь. Довольно гибкая вещь, и он должен, видите, например, у нас миссия — стандарт. Но если мы исключим человечность и понимание свободы выбора других людей, это уже не стандарт, это насилие. Понимаете, вот то, что мы сейчас разбирали. Поэтому всегда будьте человечны и учитывайте свободу выбора. Поэтому если хотите, чтобы был храмовый стандарт, тогда живите отдельно. Тогда больше работайте, снимайте отдельно комнату, и у вас будет свой стандарт. Да, но хозяйка этой квартиры может быть не согласна. Она может прийти и сказать: что тут провоняли мне всю квартиру своими благовониями. Запросто. Она может прийти и так сказать. Все что угодно. Поэтому нужно всегда учитывать еще и хозяев, и то, и окружение, соседи. Соседи у нас, как-то мы жили в одном доме, и там вентиляция как-то была устроена, что когда кто-то что-то готовил, то везде пахло. Ну и, соответственно, когда мы зажигали благовоние, тоже везде пахло. И когда люди там что-нибудь жарили там на луке и чесноке, все радовались, всем было приятно и здорово. Но когда мы зажигали благовония очень дорогие, все приходили и дико ругались: что вы там делаете? Что за ужасный запах? А поэтому нам приходилось терпеть на запахи всех кухонь, а мы не могли зажечь благовоние. Не зажигали. Так нужно делать. Потому что все, таковы условия. Так, а ничего не поделаешь. Потому что люди не обязаны, людям не обязано нравиться то, что нравится нам. Поэтому мы должны это учитывать. Нашим родным не обязано нравиться наша джапа в 3 утра. Абсолютно не обязаны. Поэтому извините. Извините. Мы не должны разрушать наши семьи из-за утренней джапы. Страшную вещь говорю. Если мы своей джапой разрушили нашу семью, нам придется еще раз рождаться, но чтобы отдать свой долг этим родным и близким. Понимаете? Поэтому это не должно противоречить, как мы говорили, о человечным и социальным долгам. Оно должно учитывать человечные и социальные долги. Мы должны это учить. Если мы это не учитываем, это воинственный фанатизм. Поэтому нужно посоветоваться 1000 раз, посмотреть. Это нелегко дается, но всегда хочется перегнуть палку. Всегда хочется. Это, как мы говорили, тенденция нашего времени. Но нужно балансировать, нужно быть человечнее. Человечнее. Иначе просто теряется смысл всего этого. Какой смысл установить высокий стандарт, но со всеми поругаться? Никакого смысла в этом нет. Что это за стандарт? А в действительности наш стандарт — это атмосфера. Мы должны создать человечную атмосферу, которая бы всем понравилась. Если людям понравится атмосфера, которую мы создали, им захочется узнать о идее этой атмосферы. Им захочется узнать, откуда берется эта атмосфера. И тогда вы можете пригласить этого человека в храм, сказать: а у нас вот это вот все идет из храма. Вот в храме еще интереснее. И он может прийти, ему это тоже понравится, потому что ему уже у вас дома понравилась эта атмосфера. Но тут он уже не будет критиковать или ругаться, потому что это не его дом. А в его доме нужно создать атмосферу его учитывающую. Нужно его учитывать. А что делать? Иначе вся жизнь в войну просто превратится. А долго воевать невозможно. В этом одна из специфики войны. Долго воевать невозможно. Мы устаем воевать. Все устают воевать. Поэтому война всегда заканчивается кризисом. Если мы долго воюем, все это в кризис превращается.
Я хотела спросить, у меня там другие друзья прошлого было до того, как я пришла в одну церковь, они там философской школы, у них свои идеи там и так далее. А я считала, когда я вместе встречаюсь с ними, я чувствую, что мне неинтересно, что они говорят. Мне просто неинтересно, хотя раньше мне это было интересно. Вот, делать вид, что мне это интересно, конечно, это так не очень удобно. Я чувствую, что это неестественно. Вот, и в то же время они не хотят меня слушать, что я говорю. Они понимают, что это какая-то другая идея, которая в некоторой степени противоречит тому, что сейчас им близко и дорого. Вот, и поэтому такая двойственность, которая, не знаю, как мы поступаем в такой ситуации, что ли, может быть, как-то понятно, мы уже уменьшили время в наших встречах, мы
Да, почему нет? В дружбе, основанной на каких-то концепциях, всегда есть изменения. Когда меняются наши концепции, то происходит некоторая такая текучка друзей. Поэтому одни друзья, естественно, отходятся, так как интерес общения теряется. А другие друзья, естественным образом, появляются. В общем-то, здесь нет той ответственности, как в семье, например. Так как между нами связь не на основе, так сказать, каких-то долгов жизненных, у нас связь на основе концепции. Поэтому если концепция меняется, то естественным образом отношения переходят в другую сферу. Естественным образом появляются новые друзья, старые, естественным образом, так сказать, переходят в разряд тех, с кем мы реже встречаемся. Это не должно просто носить, опять-таки, характер войны. Ну, просто вот темы разошлись. Ну, это естественно. То есть нам просто неинтересно. Это не является каким-то предательством или еще чем-то. Просто нам неинтересно. Поэтому, ну, когда мы встречаемся с такими друзьями, с кем у нас разошлись, философские темы лучше вообще философские темы не затрагивать. Нужно говорить о чем-то третьем. О погоде. О чем угодно. О чем-то третьем. Не нужно говорить о том, что уже перестало быть интересным. И тогда это будет нормально. Да, даже в семье, в принципе, не обязана быть и какая-то совместимость на уровне идеалов. Семья вполне совместима на уровне быта. Вот на уровне быта совместимость есть всегда. Как будем деньги зарабатывать, как их будем тратить. Это, понятно, что тратить нужно на вещи, еду и расширение уюта. И на эту тему можно всегда долго разговаривать по 100 часов в день. Никакой проблемы нет. Но если мы пытаемся найти совместимость на уровне идеологии, вот тут может начаться большая проблема. Поэтому если в семье началась несовместимость на уровне идеологии, то есть она всегда сначала присутствует, но потом может уходить. Просто не нужно на философские темы дома разговаривать. А то у нас будет отдельная тема, о чем говорить в семье. Мы будем эту тему разбирать. Сейчас я просто чуть скажу, что семья это, в общем-то, на 80% некоторая социальная структура по обустройству. Вот и говорите про обустройство. Что вы купите в следующем месяце, какие новые обои вы наклеите, знаете, ну куда вы поедете отдыхать, сколько денег на что потратить. На это уйдет все время. Никакой проблемы. То есть вот тут всегда об этом можно разговаривать. Поэтому не нужно просто задевать темы, в которых нет совместимости. И эта совместимость может меняться. Но, например, ну, семья, в ней не может пропасть эта совместимость по поводу быта. Она обязательно есть. Но всегда всем интересно, а куда делись деньги и что мы будем сегодня есть. Так? Нет? Да, абсолютно. Об этом всегда можно поговорить. Что мы будем есть. Очень интересно. Большая интересная тема для разговора. А вот кто с чем согласен, не согласен, это уже не обязательно. Это может быть, а может и не быть. То есть не нужно пытаться из семьи создавать политическую партию, где все должны быть согласны. Нужно. Для этого есть политическая партия. Идите в политическую партию. А семья это вот форма уюта. У того-то в уюте можно разговаривать большую часть времени. А так у нас слишком фанатичные требования к семье возникают. Что в семье все должны быть со мной согласны, причем по каждому философскому пункту. Да это в принципе невозможно. Просто в принципе невозможно. Надо говорить о том, что говорили, как лучше кормить своих родных. Как лучше и больше. Я об этом именно говорю. Вот можете ссылаться. Вот я сегодня говорю о том, что нужно, чтобы родные и близкие лучше принимали наши философские концепции, их нужно лучше и больше кормить. Проверено. Проверено. Им просто будет грех с вами не соглашаться.
Это можете им так говорить. Чему вас учил Вячеслав Олегович? Скажите, лучше и больше кормить родных и близких. Это факт, это наша концепция. Наша концепция просада, что путь, самый простой путь к Богу лежит через одухотворение. Как проще всего одухотвориться? Наполнить себя просадом, освященной пищей. Мантру еще, ну попробую в мозги загнать. Слушания нет. Хочется думать о чем-то другом. А с едой все просто. Вот ее реально берешь, съедаешь, она внутрь попадает. И одухотворяет наше сознание. Реально меняет сознание после приема освященной пищи. Факт, факт. Поэтому, да, не только, так сказать, к сердцу мужчины лежит путь через желудок, но и к Богу тоже. Да. Он тоже мужчина. Путь к его сердцу тоже через желудок. Через просад. Почему нет? Да.
По поводу желания. Если желание это то, за что мы готовы взять ответственность, знаешь, или на следующее, то все-таки бывает трудно понять, на что же все-таки мы можем взять ответственность. Как с этим разобраться и в чем проблема, почему это не получается? Почему сложно?
Обычно мы не советуемся по поводу своих желаний. Когда мы не советуемся по поводу своих желаний, значит, мы не хотим думать об ответственности. Вот это первый признак. Если человек советуется по поводу своих желаний, ему обязательно все будут рассказывать об ответственности. Если ему нравится слушать о том, как ему рассказывают об его ответственности, потому что все будут говорить, а ты знаешь, чем это все заканчивается? Мама говорила, помните, нет? Вот это вот, говорила мне мама, да? Что мама-то говорила, чем все это закончится? И оно этим и закончилось. То есть, как только вы начинаете спрашивать других про свое желание, у меня такое желание появилось во время лекции на голове постоять. Это же полезно. И хатха-йога, и гьяна-йога вместе. Да? Хорошая идея. Вот попробуйте, ну, с этой идеей походите поспрашивать. И вам много чего интересного расскажут. Чем это все закончится? Понимаете? Поэтому, если нам неприятно слушать, ну, что нам говорят разумные люди по поводу наших желаний, если нам не хочется им о своих желаниях рассказывать, значит, это не желание, это хулиганство. В лучшей мере. А в худшей грех. Поэтому как сейчас люди женятся? Они приходят домой и говорят, мы поженились. И мама с папой, а наставление? А зачем нам наставление? Мы уже поженились. Ну, мы уже вообще на третьем месяце. И папа, я только хотел рассказать, в чем разница между мужчиной и женщиной? Они уже сами кого хочет научат. Поэтому проблемы потом начинаются. Так как никто не спрашивает, поэтому проблемы. Поэтому, чтобы мы не захотели серьезное предпринять, нам всегда нужно походить по тем, кому мы доверяем, поговорить с ними на эту тему. И с великим вниманием слушать, чем это все заканчивается. Нам много чего расскажут, как это все заканчивается. А мы вот всю лекцию об этом говорили. Вот у меня был полуторачасовой комментарий на эту тему. Вот именно об этом я говорил всю лекцию. Как это применять, в чем принцип баланса. Речь даже идет не о балансе материального и духовного, нет. Речь идет о балансе фанатизма с принятием личностного подхода. Личный подход к живым существам – это не материализм. Это часть духовного развития. Просто когда в духовном развитии отсутствует личностный подход, тогда духовное развитие становится фанатичным, а значит в нем как раз и появляется материалистичность. То есть мы не учитываем личностную концепцию, мы не учитываем душу. То есть фактически мы не видим отличия души от тела. А раз мы исполняем миссию, не видя отличия души от тела, то мы начинаем нести некоторый вред своей миссии. Поэтому я бы все-таки не говорил баланс между материальным и духовным. Я бы говорил баланс между фанатичной духовностью и личностной духовностью. Вот так было бы более правильно. То есть не нужно один день позаниматься духовной практикой, а второй день немножко покурить и выпить.
Не нужно.
Нет, нужно именно в желание во что бы то ни стало осуществить свою миссию, внести человечность, принятие свободы выбора и личностные особенности тех, через кого пройдет наш путь. Материализм, знаете, был храм в Буланешваре. Есть, слава Богу. Храм. В Буланешваре несколько лет назад была одна проблема. Правительство Индии решило провести трассу. Если кто-то помнит, была старая история. И эта трасса, она прямо по этому храму должна была пройти. То есть храм нужно было снести. А там все, там самадхи, Гаур Говинда Махараджи и так далее. То есть, ну, храм вообще. И трассу решили. А правительство все равно. Если правительство решило, все. И целый год нужно было насобирать подписи, писать везде, звонить, проводить демонстрации, чтобы дорогу там на 1 градус сдвинули, и как раз мы влезли. Храм влез. То есть это была целая трагедия. Целый год там все писали там. Уже не помню, в каком году, но была эта история. То есть вот это вот и есть материалистичность, не учитывать того, что находится на твоем пути. И это столько проблем причиняет, посмотрите. У нас было столько проблем от того, что индийское правительство решило дорогу вот так проложить, и все. Ей все равно кто-то. Им все равно абсолютно. Вы их даже не увидите никогда, этих людей. Они боятся на люди выходить. Если выходит, это все, это там столько охраны, столько все. И вот так же мы начинаем поступать. У нас миссия, все. И мы не учитываем родных, соседей, там, директоров, все. Мы не учитываем их. Не учитываем. Не учитываем, что они тоже есть, и наш путь иногда по их головам проходит. Ну, надо просто свой путь немножечко сбалансированно проложить между этими людьми. Почему обязательно их нужно давить? Ну, можно так вот чуть-чуть сдвинуть. То есть нужно пойти на жертву собственных интересов ради свободы выбора других людей. Вот это будет баланс. Это не баланс между духовным и материальным. Нет, это баланс внутри духовного. Внутри духовного. Как знаете, например, как идет человек по канату с шестом. Он балансирует в воздухе, но земли он не касается. Нет баланса между ним и землей, нет. У него баланс на шесте. Понимаете? А поэтому это не баланс между духовным и материальным. Нет. Неправильно. Баланс между духовным и материальным это очень опасно. Это когда мы идем на сделку с иллюзией. Нельзя идти на сделку с иллюзией. Нельзя говорить, что немножко погреши, и потом немножко очистись. Вот это как раз, это не баланс. Это индульгенция называется. Индульгенция. Нет, мы не можем каким-то духовным очищением аннулировать свой грех. Вот тут мы не можем сказать, что духовное очищение аннулирует грех. Не аннулирует. Более того, это оскорбление. Это оскорбление святого имени. Думать, что святым именем можно очиститься от греха. Нет. От греха на самом деле нас Бог очищает. Он решает, что пора, и очищает. Но не духовная практика. То есть это не какая-то терка, не какой-то комет, что пошли, позанимались всякой ерундой, потом пришли в храм, кометом потерлись. Очищение – это милость сверху. Это ответ на наши усилия. Бог видит нас и очищает нас. Вот так я бы ответил. Это будет более грамотно, мне кажется. Разобрались? Еще один вопрос. Ага. Может, прямо муж мне напишет? Не напишет? Ну, просто это не очень хорошо, что я буду отвечать для вашего мужа. Ну, ну хорошо, можно после. Ну, давайте попробуем.
Абсолютно истина.
Ага. Я понял, да.
Понял.
Какая разница?
Угу. А, во-первых, тут в самой посылке. А, тут как раз в самой предпосылке ошибка. Абсолютная истина включает в себя все. Она же включает в себя и статичность, и изменения. Причем бесконечные изменения. Поэтому в абсолютной истине есть три аспекта, помните, да? То есть параматма, браман и Бхагаван. Поэтому абсолютная истина как раз в себя это все и включает. А когда говорится, что абсолютная истина не включает в себя изменения, вот это как раз не абсолютная истина. Абсолютная истина себя включает все, а потому она противоречива. По своей природе, потому что все в себя включает. Это, кстати, вчерашняя лекция у меня была. Ее можно будет послушать, с сайта скачать, я там это разбираю этот момент очень подробно. А как раз именно в абсолютной истине находится и абсолютный рост. Поэтому, находясь в контакте с абсолютной истиной, вы будете абсолютно расти бесконечное время. То есть, и поэтому характеристика абсолютной истины – это вечность, знание и блаженство. А, соответственно, если мы это соединяем, то есть это вечно увеличивающееся блаженство и знание. Вот именно в этом и абсолютность. Она абсолютно вечна, абсолютно бесконечно увеличивается. Но в нем есть и статичность, браман. Поэтому каждый берет то, что хочет от абсолютной истины. Хочешь статичности – вперед в браман, в ванну с виноградом. Хоть хочешь общения, пожалуйста, иди общаться. Ну, так же в семье происходит. Надоело человеку общаться. Он в ванне закрылся, плавает в ней. Никого нет, хорошо. Водичка теплая. Все. Здорово, ему журнал там читают. Но там скучно в ванне долго сидеть. И поэтому он выходит и общается. А там бесконечное общение. Поэтому абсолютная истина включает в себя абсолютно все. Если что-то себя не включает, это уже не абсолютная истина. Поэтому вот эта посылочка ошибочная. Посылочка. Разобрались? Шрила Прабхупада ки джай. Джаганетта, Джаганат, Баладев Супадра ки джай. Нитая Гора Примананда. Следующее воскресенье в это же время я продолжу. В субботу, простите. А у меня когда выходной, это все воскресенье. А в следующую субботу в это же время мы продолжим. И среди недели, понедельник, среда, пятница. Мои лекции на пролетарской. Все лекции можно скачивать с сайта, я их выкладываю потихонечку. Поэтому, если кто-то что-то пропускает, можно послушать. Спасибо большое. Сегодня дальше большая программа. Надо только узнать, что во сколько. Узнайте обязательно, что здесь дальше во сколько. Кто-то может продолжить радостное общение.